Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Александр Григорьев. Мы расскажем вам сегодня о том, как в Украине идут боевые действия, где какие были обстрелы. Как всегда, мы начнем с этого. Также мы расскажем о псевдореферендумах, что о них говорят те, кто их организовывал, то есть Россия, и что о них говорит мировое сообщество. Расскажем о, наверное, самом большом за последнее время происшествии на энергомагистралях, а именно о, по всей видимости, взрывах на северных потоках. Ну и немножко будет о санкциях, но начнем мы, как всегда, с того, что происходит в самой Украине. Саша, привет, что у тебя есть?
Британские источники Министерства обороны Великобритании сообщили, что, согласно его данным, украинские войска окружают российские силы в городе Лиман. Это северо-восток страны. И вроде бы наступление ведется по двум направлениям. Российскую группировку берут в клещи. И вроде бы пока украинцы не сталкиваются с серьезными потерями и с серьезными препятствиями. Там вроде бы, по данным, которые посмотрел в социальных сетях, именно туда сейчас перебрасывают некоторые части из мобилизованных. Генштаб Вооруженных сил Украины, в свою очередь, об этом не сообщил. Он говорит, что были отбиты 11 атак противника в районе Донбасса, и сообщается о многочисленных обстрелах, которые совершают российские войска. По данным Генштаба, обстреляно приграничье Черниговской области и зафиксировано 77 взрывов. Оперативное командование «Север» Вооруженных сил Украины сообщило, что 3 российские ракеты прилетели в центр города Гуляйполе в Запорожской области. Количество пострадавших пока неизвестно. Причем указывается, что речь идет об обстреле ракетами С-300, то есть ракетами, предназначенными для, собственно, поражения воздушных целей, а не наземных. Очередное доказательство дефицита ракет Вооруженных сил России. Глава Днепропетровской военной администрации Валентина Резниченко сообщила об обстреле Никополя. 3 ракеты прилетело. Повреждены 10 многоэтажных и частных домов, лицеи, обстановка транспорта, газопроводы и 6 линий электропередачи. Это я цитирую главу Днепропетровской военной администрации. Без света остались почти 8 тысяч семей. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов встретился с представителями семей украинских пленных и сообщил им, что Украина продолжает работать над обменами пленных и что работа не прекращается. И Украина настаивает на обмене по принципу «всех на всех». Руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы Азова Ольга Кравченко. То есть я напомню, что недавно было освобождено несколько азовцев, что в российском плену остается около 800 членов батальона Азов, из них более 40 женщин, среди них есть беременные. И она оценила состояние возвращенных пленных. Вот я ее цитирую, Ольга Кравченко. «У пленных, которые вышли, мы увидели почти 90% крайнюю стадию анорексии, это фактически голодание, моральное и психологическое истощение в такой стадии, что мы просто были шокированы. Ранения устаревшие, осколочные, огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения надлежащего ни на Азовстале, ни в плену не было. Все осколки остались у ребят внутри тела, которые нужно оперировать. Присутствуют травмы, такие как перебитые сухожилия и потеря органов зрения. Еще раз, согласно международным конвенциям, все военнопленные должны получать квалифицированную медицинскую помощь в плену». Я еще сообщу одну важную новость. Советник министра иностранных дел Украины Антон Геращенко сообщил в телеграме, что в плен попал первый мобилизованный российский солдат, который, по данным Геращенко, был мобилизован 5 дней назад в Ростовской области, и, соответственно, он сдался украинским войскам. То есть это вот такая первая ласточка.
Но при этом Россия продвигает свои псевдореферендумы, которые она в срочном порядке организовала на захваченных ею территориях украинских. В частности, в Министерстве иностранных дел России заявили, что естественно референдумы так называемых ДНР, ЛНР в Запорожской и Херсонской областях прошли в соответствии с нормами международного права. Это заявление российского МИДа. Там помпезные разные слова насчет: народ Донбасса и юга Украины реализовал свое законное право на самоопределение. Перечисляется ссылки на устав ООН, Хельсинский заключительный акт, Международный пакт о правах человека и так далее. И еще МИД России говорит, что международные наблюдатели из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран, всего 133 человека, следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными. Ну, в общем, у российского МИДа и вообще у российских властей есть давний такой летающий цирк из пропутинских людей в Европе, которые катаются на самые разные кремлевские выборные, референдумные и так далее акции, чтобы придать им легитимности. В общем, это, как правило, ультраправые из Италии, бывают люди из Франции тоже. Ну, понятно, что из Венесуэлы это может быть именно представители режима Мадуро. В Латвии есть большая пророссийская русскоязычная община и так далее. Но это никак не делает эти референдумы хоть сколь-нибудь законными. Об этом мне в интервью буквально несколько часов назад сказала заместитель директора отдела России и Центральной Азии международной правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер. Она сказала, что эти референдумы не имеют никакой юридической ценности, потому что Россия – это страна, ведущая войну, и она осуществляет фактический контроль над этими территориями безо всякого согласия властей Украины. Не было никакой международно признанной или законной передачи Украиной суверенитета над этими территориями в пользу России, так что никакого юридического значения у этих так называемых референдумов нет. И действия России будут иметь очень серьезные правовые последствия для нее самой, отмечает Рэйчел Денбер. Например, Россией была проведена мобилизация на военную службу людей из так называемых ЛНР-ДНР, что является незаконным согласно международному гуманитарному праву, а на самом деле это военное преступление, грубейшее нарушение Женевских конвенций и так далее. То есть все ссылки российского руководства, российского МИДа на то, что это чему-то там международному соответствует, не имеют под собой никаких оснований. Сегодня же Кремль довольно интересно намекнул на то, что с признанием этих референдумов в России и с действиями по итогам этих псевдореферендумов у Кремля есть проблемы. Например, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сегодня комментируя результаты этих так называемых референдумов, Россия как минимум будет освобождать Донецкую область, сейчас я цитирую Пескова, в ее административных границах. Вот это такой как минимум. И дальше у Пескова была довольно интересная фраза. Более детальный ответ, конечно, вы получите со временем в случае, если будут подписываться такие документы. Источники издания «Медузы» говорят о том, что Кремль решил не торопиться с официальным присоединением украинской территории и полным закрытием границ, чтобы не злить россиян, недовольных мобилизацией. И пророссийские администрации этих всех территорий уже отчитались об окончательных итогах так называемых референдумов, но вот Кремль устами самого Пескова вносит совершенно очевидную неопределенность в то, как это дело пойдет. Вполне возможно, что это связано с подготовкой обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, аналогичного тому, которое он делал в 2014 году, чтобы оправдать аннексию и оккупацию Крыма. В общем, готовится как-то так Москва то ли потянуть с этим признанием, то ли признать, чтобы все напряглись, вообще любят напрягать. Ну, а тем временем на территории самой России опять кто-то неудачно покурил, потому что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о детонации боеприпаса в Валуйках. Валуйки – это в Белгородской области военный склад довольно большой, и из-за человеческого фактора, говорит этот самый губернатор, произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие 14 человек. Ну, в общем, при этом во всех приграничных с Украиной российских областях есть в той или иной мере всякие чрезвычайные положения.
Ну, про непринятие этих так называемых референдумов, ну, на самом деле это все очень напоминает детскую игру. В МИДе России сидят профессиональные люди, они прекрасно понимают, как проводятся референдумы по-настоящему, тем более референдум столь важного значения. Это должна быть свободная агитация, что все стороны там за присоединение, против, должны иметь право высказаться, объяснить свои позиции гражданам этих территорий. Граждане должны иметь возможность свободно общаться, читать неподцензурную прессу. Международные наблюдатели должны появляться не в момент голосования, а несколько раньше. Но и самое главное, эта территория не должна быть оккупирована. Она не должна быть оккупирована страной, которая хочет их присоединить. Но делается так, как будто вот дети играют в войнушку или там в парламент. Они что-то вот пытаются подражать взрослым, а получается, естественно, в породе. Летающий цирк. Прозвучали уже несколько заявлений сверхдержав, так скажем, о том, что то, что будет получено в результате этого так называемого референдума, не будет признано. Об этом заявили Великобритания, Германия, Европейский Союз, Соединенные Штаты. И вот глава дипломатии европейской Жозеп Боррель призвал международное сообщество не признавать результат этого позорных так называемых референдумов. Но, в принципе, Россия, проведенный таким же образом референдум в 2014 году, не помешал захватить Крым.
Да, Саш, все так и есть. Действительно, есть ощущение такой какой-то детской игры во взрослые схемы. Но на самом деле, вот уже даже президент Владимир Зеленский, украинский лидер, сказал, что Россия не особенно скрывается, Россия не особенно пытается хоть как-то предать этим референдумом флёр легитимности. Вообще он сказал то, что очень многие говорят, и эксперты, и политики, что все цифры были нарисованы заранее. Ну и если говорить про то, о чем сказала нам в интервью Рэйчел Денбер, о насильственной мобилизации на территориях так называемых ДНР и ЛНР, то материал есть в «Медузе», совершенно какое-то вот такое ощущение, что мы рассказываем какие-то байки из ада или байки из склепа. В сети «Телеграм» была выложена жалоба жен и матерей мобилизованных жителей так называемой ДНР, которые заявили, что их родственников якобы публично изнасиловали военные из Чечни. То есть, на самом деле, это обращение было женщин в адрес так называемого главы ДНР Дениса Пушилина, и опубликовано оно было 27 сентября, то есть накануне. Некоторые источники в Чечне в самой даже подтвердили, что такое было. То есть идет какая-то такая оргия беспредела, которая на самом деле не особо вуалируется под что-нибудь законное или нормальное, или чего-нибудь такое, ну, хотя бы приемлемое. На этом фоне, конечно же, новости про то, что произошло с Северным потоком, а именно обе ветки Северного потока, и Северный поток 1, и Северный поток 2, фактически уже понятно, что были повреждены с использованием взрывчатки, и, скорее всего, это было такое целенаправленное человеческое воздействие, сейчас набирает обороты скандал, связанный с этим, потому что это первая в истории такого масштаба диверсия на международных газопроводах. И, конечно же, все выдвигают свои версии, в частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что за взрывами могла стоять Россия, правда, он не привел никаких подтверждений, но о причастности Москвы к утечке газа говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Издание «Тагес Шпигель» пишет, что Берлин подозревает в саботаже Россию, однако не понимает, какой могла бы быть мотивация российских властей. Ну вот я только что говорил, что мотивацией может быть такой вот праздник безумия, которым Москва демонстрирует, что с ней нельзя связываться, ибо она способна на все. Но при этом сама Москва пытается представить это как какой-то заграничный теракт. Это, в общем, расследует Федеральная служба безопасности России. Об этом они объявили вместе с Генпрокуратурой России. Причем они расследуют то, что они называют актом международного терроризма. Кроме этого, Россия созывает Совбез ООН, как они официально говорят, в связи с провокациями в отношении трубопроводов Северного потока. Скорее всего, планируется созывать заседание Совбеза, но пока еще не очень понятно про сроки. Ну и служба безопасности Швеции начала расследование по фактам утечки газа из Северного потока. Там может идти речь о серьезном преступлении, которое, по крайней мере, в определенной степени затрагивает интересы Швеции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Службы безопасности Швеции. И расследование возглавляет прокурор подразделения национальной безопасности. В общем, вокруг Северного потока довольно серьезные сейчас идут перебранки. Но мы можем точно сказать, что, конечно, Россия будет терпеть убытки в связи с этими происшествиями на нитках Северного потока. С другой стороны, Северный поток она недавно сама отключала несколько раз. То из-за турбин, то из-за неуверенности в том, что турбины ей вернут, то еще из-за чего-то. Так что, в общем, Россия вполне уже по-свойски обращается с этими энергетическими магистралями. И, конечно же, очень многие подозревают именно Россию в том, что это произошло.
Продолжу газовую тему. Происходит интересная коллизия между «Газпромом» и «Нафтогазом». Да, то есть прокачка газа через Украину на территории, которой идет война, российского газа по украинской территории, все это продолжается. Так вот, в начале сентября «Нафтогаз Украины» сообщил о том, что эта компания подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд, где обвиняет «Газпром» в неоплате услуг по транзиту. И, соответственно, Международный арбитражный суд должен был пройти в Швейцарии. То есть, как в нейтральном государстве и так далее, где обычно подобные дела достаточно часто и рассматриваются. Так вот, сегодня «Газпром» опубликовал заявление, в котором заявил, что не будет платить «Нафтогазу», и «Нафтогаз» виновен в отказе транзита «Газпромовского газа» в Европу. И вот в сообщении «Газпром» приводит совершенно потрясающий пассаж, согласно которому «Газпром» отказывается от вот арбитража, услуг стороннего посредника, который должен проанализировать спор двух хозяйствующих субъектов и вынести вердикт какой-то, да. В связи с тем, что Швеция и Швейцария, почему право было подписано соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», и на чьей территории должно было вестись разбирательство, теперь являются недружественными России государствами, «Газпром» говорит, что он теперь лишился права на справедливое и беспристрастное разбирательство. И предупредил, что Россия может ввести санкции в отношении украинского «Нафтогаза», из-за чего «Газпром» не сможет поставлять ей газ, то есть, соответственно, газ по этим газопроводам в Европу не пойдет. Совершенно потрясающий театр абсурда мы наблюдаем. Я не знаю, кто взорвал эти газопроводы, все эти северные потоки, или был ли там теракт, что там было, кто там работал, я не знаю, но само вот нагнетание вот этого абсурда, оно все-таки, на мой взгляд, поразительно.
Да, в то же время Литва и 14 других стран ЕС в преддверии встречи в Брюсселе в эту пятницу, а там встречаться будут министры транспорта и энергетики Евросоюза, призывают Еврокомиссию предложить установить потолок цен на газ. И, в общем, написали они письмо, министры эти, еврокомиссару по энергетике Кадри Симпсон, и в этом письме говорится, что нужно решить самую серьезную проблему, это оптовая цена на газ, и нужно вводить потолок, причем не только, в общем, для России, а для всех стран, по всем сделкам, а не только к импорту из конкретных стран. Но я думаю, что речь идет прежде всего, конечно же, о российском газовом шантаже, из-за которого в течение этого года цены выросли неимоверно. В общем, когда сравниваешь их с предыдущими, это что-то совершенно невозможное. Ну и поскольку Россия развязала войну, поскольку Россия шантажировала газом Европу, то все равно Европа продолжает рассматривать новые санкции против России, и Еврокомиссия в рамках этих новых санкций предлагает ввести новые ограничения на экспорт товаров в Россию. Обсудить также введение лимита цен на нефть. Сегодня об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ну и цель – лишить военный комплекс России ключевых технологий, например, еще авиационных и электронных компонентов, определенных химических субстанций. Ну да, страны, конечно, до сих пор еще не лишены они, но мы знаем, кто сопротивляется широкомасштабным европейским санкциям. Это прежде всего Венгрия, где ее лидер Виктор Орбан является фактически другом Владимира Путина, и некоторые еще другие страны. Но также нужны запреты, говорит Еврокомиссия, на оказание ЕС услуг для России и на присутствие европейских граждан на руководящих должностях в госкомпаниях России. То есть тоже еще некоторые из них присутствуют, хотя много-много довольно выходили. Кроме того, будет новая категория лиц, которые подпадут под санкции ЕС, и туда будут включены люди, если они обходят санкции. Например, если они покупают товары в Евросоюзе, везут их в третьи страны, а потом в Россию. Это обход санкций. То есть параллельный тот самый импорт, про который все время Россия говорит как про нечто законное, Еврокомиссия будет планировать к перекрытию самому, что ни на есть, возможному.
Американская газета, крупнейшее, наверное, наиболее известное деловое издание Wall Street Journal, сообщает, что США тоже готовятся ужесточить санкции в отношении России. И объектами санкций могут стать связанные с государством финансовые институты, имеющие ключевое значение для функционирования экономики. Это агентство по страхованию вкладов, которое гарантирует банковские вклады в России, и платежная система МИР. Кроме того, под санкциями могут оказаться национальный клиринговый центр и национальный расчетный депозитарий, которые обеспечивают работу рынка ценных бумаг. И, кроме того, предполагается отключение от системы SWIFT еще ряда российских банков. Ну и плюс расширение списка компаний, которые будут подвергнуты санкциям. И свежая новость, что Apple убрала социальную сеть ВКонтакте и все связанные с ней продукты своего Apple Store. Об этом сообщила, собственно, сама компания. То есть, как она указала, ранее скачанные приложения ВК будут работать, но вот новые пользователи их скачивать уже не смогут. Что там будет дальше, нам пока неизвестно. И, на мой взгляд, очень важная новость, она такая не сенсационная, потому что она уже, мягко говоря, не в первый раз такие объявления делаются, но тем не менее, что посольство США в Москве рекомендовало гражданам США немедленно покинуть Россию. Причина: оно опасается, что люди с двойным гражданством, то есть у которых есть американское и российское гражданство, могут попасть под эту самую мобилизацию, их могут призвать на военную службу, ну и соответствующими последствиями. И посольство предупреждает, что сейчас это делать необходимо, потому что с выездом из России могут возникнуть серьезные проблемы уже в обозримом будущем. Раньше подобные заявления сделали Польша и Болгария, тоже порекомендовали покинуть Россию, отказаться от поездок в Россию. Ну и на границах России Финляндия сообщила, что за прошлую неделю совершенно безусловно значительная часть этих людей спасалась от мобилизации. Более 50 тысяч граждан России въехали в Финляндию. Казахстан сообщил, что более 100 тысяч граждан России перешли ее границу, соответственно, причем более половины, там около 60 тысяч человек уже покинули Казахстан, вероятно, используя ее как страну транзита. Интересно еще заявление Уильяма Бёрнса, это директора ЦРУ, кстати, бывшего посла США в Москве, который вчера вечером заявил в интервью CBS News, что призыв новых солдат не решит проблем российских вооруженных сил, потому что эти люди, большинство из них не в очень хорошем состоянии, они плохо обучены, у них не будет необходимого снаряжения, вооружения и материально-технической поддержки, и поэтому никакого перелома в пользу России на полях сражения он не ожидает.
Надо сказать, что социальные сети российские пестрят сообщениями о том, что мобилизованные вынуждены покупать все, буквально от бронежилетов до ватно-марлевых повязок за свой счет. Есть какие-то совершенно жуткие свидетельства того, что проясняется абсолютная неготовность российских властей каким-либо образом обучать военным навыкам этих людей. Ну, то есть понятно, что, наверное, в контексте войны, которую ведет Россия против Украины, это как раз хорошо, что вот меньше люди научатся убивать и захватывать, но, конечно же, вот эти вот тысячи и тысячи ведомых на убой россиян вызывают просто гнев и жалость у всех, кто наблюдает за этим процессом. Но, надо сказать, я хочу все-таки закончить сегодня тему предупреждений и различных иностранцев, а также мобилизантов в России довольно любопытным заявлением МИДа Канады, который позвал обратно из России и Белоруссии канадских хоккеистов. Оказывается, до сих пор В российских и белорусских клубах играет 44 канадских хоккеиста, и в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Жоли говорится о том, что канадцы дорожат своими ценностями, спортсмены, решившие играть и сотрудничать с Россией и Белоруссией, должны объяснить свои решения общественности. Ну, в общем, что называется, за длинным рублем, а уже точно не за долларом, может быть, за юанем, пока еще пытаются побегать там по хоккейным полям 44 человека. Посмотрим, как быстро они воспримут призыв МИДа Канады. Ну и все санкции, о которых мы сегодня рассказывали, довольно серьезно сказываются на российской экономике, свидетельство чему хотя бы статистика по автомобильной промышленности российской. Вот она последняя сегодня вышла. Производство легковых автомобилей в России упало в 3 раза. Это означает, что по сравнению с прошлым годом российская автомобильная промышленность лежит. Ну и с закрытием множества заводов, в том числе все закрывают японцы, Toyota, Mazda, Isuzu. В общем, конечно, очень серьезные удары по российской экономике нанесли сами российские власти этой войной. На этом мы выпуск нашего подкаста сегодняшнего заканчиваем. Его провели Александр Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформах Apple и Google. Также слушайте его на сайте «Голоса Америки», где он всегда есть. А с вами были мы, и спасибо вам большое за внимание.
До свидания.